Глава 8. На рейде Сан-Лукара. Солнце было в зените, когда мы добрались до Венты Тарфия, где Гвадалквивир поворачивает на запад, и впереди, по правому борту, уже начинают угадываться заливаемые приливом земли Доньи Анны. Плодородные поля Аль-Харафа и густо поросшие лиственными лесами берега Кори и Пуэблы сменялись мало-помалу песчаными дюнами, сосняком и кустарником, где время от времени мелькали лани или кабаны. Стало жарко и влажно, и люди, скученные на палубе, откинули одеяло, сбросили плащи, расстегнули калеты и куртки. При свете дня отчетливо предстали передо мной небритые лица, щетинистые подбородки, торчащие усы, и грозному их виду не противоречили груды оружия у пояса или на перевязи через плечо. Шпаги, кинжалы, короткие рапиры, пистолеты. Погода не баловала, спали в повалку, в тесноте и неудобстве, и потому от грязной одежды, от засалившихся волос, сшибало в нос едким запахом, памятным мне по Фландрии. Запах походной жизни, запах войны. Закусить я решил отдельно от прочих, отсев в сторонку вместе с Себастьяном Копансом и Альямидилией. Он был мне так же неприятен, как и раньше, однако я почел моральным долгом своим взять на себя попечение об этом человеке, выглядевшем среди прочих сущей белой вороной. Мы выпили вина, кое-чем подкрепились, и хотя беседа не клеилась, старый солдат из Уэски и щитовод королевского казначейства были в смысле немногословия два сапога пара, я оставался рядом с ними. Рядом с Себастьяном в память фламандских наших передряг и мытарств. Рядом с канцеляристом, потому что так уж обстоятельства сложились. Ну а капитан 60 с лишним миль пути провел, не покидая своего места на корме, рядом со шкипером, не спуская глаз с воинства, попавшего ему под начало, и задремывая лишь на краткое время. Он тогда закрывал лицо шляпой, словно не хотел, чтобы его видели спящим. Алатристе вглядывался в каждого так пытливо, будто пытался угадать его достоинства и пороки, и, стало быть, понять, на что может рассчитывать. Все видел, все примечал, кто как ест, кто как зевает и засыпает. Чутко прислушивался к гвалту, начавшемуся, когда Гусман Рамирес извлек колоду карт и пошла игра. Присматривался к тем, кто пил мало, и к тем, кто много, к молчунам и болтунам, слушал божбу Энрике Соливши и трубный хохот мулата Кампусана. Останавливал взгляд на каменно-неподвижном сарамага-португальце, который, как улегся с книгой, подстелив плащ, так во весь путь и не вставал. Одни, как кавалер с галер Суарес или бискаец Маскаруа, вели себя скромно и тихо, другие в буквальном смысле места себе не находили. Как Бартоло Типун, который, никого не зная, мыкался по палубе и тщетно силился завязать разговор то с тем, то с этим. Были здесь говоруны и занимательные рассказчики, вроде Пенчо Шумы Гама или сутенера Хуана Славинина, который неизменно пребывал в самом лучезарном расположении духа и в блеске немыслимых подробностей повествовал о том, сколь благотворно воздействуют на мужскую силу растолченные в порошок кусочки носорожьего рога, средство, проверенное лично, испытанное на себе. Были и люди замкнутые, такие как Хинесилио Красавчик, с двусмысленной улыбочкой на ангельски смазливом личике и жестким взглядом, предупреждавшим, что связываться с ним небезопасно. Или Андресилио 50 горячих, всем видом своим показывавший, что плевать ему на все. Или вовсе отпетый Галеон, весь в рубцах и шрамах, полученных явно не по неосторожности цирюльника. И вот, покуда наш баркас шел себе вниз по течению, одни толковали о бабах или деньгах, другие для препровождения времени резались, нет, покуда еще только в карты, а третьи вспоминали истинные или вымышленные случаи из своей солдатской жизни, начавшейся, если верить им, в Рансевальском ущелье или куда там еще их брут отчаянный водил. Только и слышалось. «Потому что девой пречистой клянусь, я старый христианин, ни чистотой крови, ни древностью рода не уступлю королю, а я еще чище, ибо как ни крути, а король наш наполовину фламандец». Так что сторонний наблюдатель решил бы, что воинство, плывущее на сём баркасе, есть цвет благородного рыцарства, какое только найдется в Арагоне, Наваре и обеих Кастилиях. Даже здесь, в столь ограниченном пространстве палубы и при немногочисленности нашей рати, неизменно, как водится, возникало соперничество между уроженцами разных провинций, и свои сбивались в кучку, сторонясь чужих, и эстремадурцы извили арагонцев, а те подкалывали валенсианцев, которые, в свою очередь, дразнили бискайцев, поминая все их недостатки и слабости, а сближала всех и роднила только общая ненависть к кастильцам. Звучали рискованные шуточки, отпускались шпильки, и каждый пыжился и кичился, корча из себя в сто раз больше того, что на самом деле. И вся эта шатия являла собой Испанию в миниатюре, ибо воспетые Лопа и Тирса основательность, честь и гордость, считавшиеся свойствами национального духа, сгинули вместе с прошлым веком и ныне встречались разве лишь на театральных подмостках. Остались при нас только надменность да свирепость. Так что если вспомнить, как мы сами к себе относились, какие жестокие нравы царили у нас, какое презрение питали мы к уроженцам иных краев и земель, то не вызовет удивления та ненависть, которая окружала нас в Европе и во всем мире. Что же до участников нашего предприятия, то все вышеперечисленные пороки свойственны им были в полной мере. А вот добродетель пристала, как бесу, нимб над головой, лилейные крыла и арфа в руках. И при всей разности тех скудоумных, кровожадных и хвастливых людей, что плыли на нашем баркасе, было между ними и нечто общее. Всех пьянило обещанное золото. Все с профессиональным тщанием насаливали свою ременную сбрую, а когда доставали из ножен клинки, почистить ли или наточить, сталь под солнечными лучами лоснилась ослепительным блеском. Я не сомневался, что мой хозяин, привычный к таким людям и к подобной жизни, мысленно тасовал колоду своих нынешних сподвижников, сравнивая их с теми, кого знавал прежде, и значит способен был предугадать или предвидеть, как покажет себя каждый из них, когда настанет ночь. Короче говоря, на кого можно положиться, а на кого нет. Еще засветло свернули мы в последнюю излучину реки, по берегам которой высились белые горы Соливарен. Меж песчаных дюн и сосен виден стал порт Бананса, стоявший в небольшой бухте, заполненной галерами и другими кораблями, а чуть поодаль — колокольня кафедрального собора и кровли самых высоких домов. Это и был Сан-Лукар де Барамеда. Матрос убрал парус, шкипер повел наш баркас к противоположному берегу широченной реки, милях в 25 отсюда впадавшей в океан. Мы высадились прямо в воду, благо причалили к длинной песчаной косе, далеко вдававшейся в реку. Из ближнего сосняка нам навстречу тотчас двинулись трое. Одеты они были на манер крестьян, собравшихся на охоту, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что с таким оружием, как у них, кроликов стрелять не ходят. Альямидиль я окликнул и отозвал в сторонку потолковать с глазу на глаз того, кто был, по-видимому, старшим, рыжеусого малого с военной выправкой, не вязавшейся с деревенским платьем. А наша команда разлеглась в тени сосен, на усыпанном опавшими сухими иголками песке. Щитовод продолжал беседу, время от времени бесстрастно кивая. Оба по временам поглядывали на довольно крутую возвышенность, вздымавшуюся шагах в 500, и рыжеусый пускался в пространные пояснения. Но вот наш щитовод простился с мнимыми охотниками, и те, окинув нас пытливым взглядом, двинулись в гущу сосняка. Альямидилье же, украшая собой пейзаж, как чернильная клякса, подошел к нам. «Все там, где и должно быть», — потом отвел в сторону моего хозяина и стал что-то говорить ему, понизив голос. Алатристе в продолжении его речи иногда вскидывал голову и оглядывал нас. Но вот щитовод замолк и дважды кивнул, отвечая на вопросы капитана. Потом они присели на корточки. Алатристе вытащил кинжал и принялся что-то рисовать на песке, то и дело поднимая глаза на щитовода, который всякий раз утвердительно наклонял голову. Так продолжалось довольно долго, пока хозяин мой не застыл в задумчивости. Потом подошел к нам и сообщил, как именно будем мы брать Никлас Берген. Сообщил в немногих словах, деловито и сухо. «Пойдем на двух лодках. Те, кто на первой, полезут на шканцы. И шуму побольше. Однако не стрелять, пистолеты оставим тут». Эти слова вызвали ропот, и кое-кто недовольно переглянулся с соседом. Пуля, конечно, дура, зато бьет точнее шпаги, и притом издали. «Там будет свалка, и к тому же в темноте. Не хочу, чтобы мы перестреляли друг друга». Кроме того, если обнаружим себя раньше времени, с галеона по нам откроют огонь, прежде чем мы успеем подняться на борт. Он помолчал, невозмутимо оглядывая слушателей. «Кому из вас, господа, приходилось служить королю?» Почти все подняли руки. Засунув большие пальцы за ременный пояс, Алатристе очень серьезно оглядывал одного за другим. Голос его был так же холоден, как и взгляд. Я имею в виду тех, кто на самом деле был на войне. После этих слов многие замялись, затоптались, искоса переглядываясь. Двое опустили руки сразу. Несколько человек, выждав, когда капитан отведет от них глаза. Помимо Копанса, былую принадлежность к испанской армии подтвердили Хуан Каюк, Санганера, Энрикес Левша, Андресита 50 Горячих. Эллатристо указал поочередно на славянина, Самарага Португальца, Хинесилья Красавчика и морячка Суареса. Вот эти девятеро зайдут с носа, но не раньше, чем первая партия завяжет бой на шканцах. Надо будет внезапно ударить в спину. Замысел в том, чтобы по якорной цепи незаметно и без шума взобраться на палубу. Встречаемся на корме. «Кто старший?» — спросил Пенчо шум и гам. «Себастьян Копанс возьмет под начало тех, кто пойдет с носа. А со мной на корму пойдут Типун, Кампусана, Гусман Рамирес, Маскаруа, Кавалер и Галеон». Слегка сбитый с толку, я глядел на тех и на других. Различие бросалось в глаза. Потом я сообразил, что Эллатристо отдал лучших Себастину, оставив при себе самых недисциплинированных и ненадежных, если не считать Мулата и Бартола, который хоть храбер был больше на словах, в присутствии капитана постарался бы не подкачать. Все это означало, что людям Копанса отводилась решающая роль, тогда как партии кормы предназначалось взять на себя основную тяжесть схватки. Случись что не так, запоздая или промедли Копанс, потери там будут самыми большими. Так что отправлялись они, по совести говоря, на убой. «Потом», — продолжал капитан, — «перерубим якорный канат, и парусник приливом отнесет к берегу, на отмель, возле песчаной косы, на отмель мыса Сан-Хасинто. Для этого получите два топора. Мы все останемся на берегу, пока корабль не сядет на мель. Тогда сойдем на берег, и на этом наше дело будет окончено. В дальнейшем займутся другие, они предупреждены и будут нас ждать». Все снова начали переглядываться. Тишину нарушал только доносившийся из сосняка однотонный треск цикад да звон роящихся над нами мошек. «Сильное сопротивление ожидается», — осведомился Хуан Каюк, в раздумье покусывая кончик бакенбарда. «Не знаю. Да уж стол нам не накроют. И сколько же их, еретиков этих?» «Это не еретики, а фламандцы-католики. Что, впрочем, дело не меняет. Человек 20-30, хоть некоторые сразу же попрыгают за борт. И вот еще что. Пока жив хоть один человек из команды, ни слова по-испански». Эллатристо взглянул на Сарамага-португальца, который внимательно слушал его со своим обычным благопристойно серьезным выражением на породистом худом лице. Из кармана калета, как всегда, выглядывала книга. «Хорошо бы вам, сударь, выкинуть что-нибудь на своем языке, да и тем, кто знает сколько-нибудь по-английски или фламандски тоже». Легкая улыбка мелькнула под усами. «Мы ведь с вами пираты». Последняя реплика разрядила обстановку. Послышались смешки, все начали переглядываться, откровенно позабавленные, ибо даже и для сего почтенного общества сравнение с пиратами было чересчур лестно. «А что с теми, которые не бросятся в воду?» — осведомился Маскаруа. «Никто не должен живым добраться до отмели. Чем больше мы их напугаем, тем меньше придется убивать. Ну а раненые или те, кто поднимет руки...» «Нынче ночью пленных не будет». Кто-то присвистнул сквозь зубы, кто-то хлопнул соседа по плечу, кто-то негромко хохотнул. «А с нашими ранеными что?» — спросил Хинесилью Красавчик. «Заберем с собой на берег, там им окажут помощь, и расплата там же». «А вот насчет убитых», — Галеон улыбался во все свое изборожденное рубцами лицо, «нам заплатят, так сказать, аккордно, или же долю убитых разделят на всех?» «Там видно будет». Галеон оглядел товарищей и заулыбался еще шире. «Да хорошо бы не там, а здесь». Эллатристо, выждав несколько мгновений, снял шляпу и, проведя ладонью по волосам, снова надел ее. Взгляд, устремленный на Галеона, был более чем красноречив. «Для кого? Хорошо». Он произнес эти слова в растяжку и сильно понизив голос, с почтительной интонацией, искренность которой не ввела бы в заблуждение даже грудного младенца, а уж тем более многоопытного Галеона. Тот все понял, опустил глаза и ничего не ответил. Альямидилья приблизился к Эллатристо и что-то прошептал ему на ухо. Капитан кивнул. «Да, этот сеньор сейчас напомнил мне кое-что очень важное. Ни при каких обстоятельствах. Никто, тут он обвел всех за индивелом своим взглядом, ни один человек не имеет права спускаться в трюм этого корабля или взять себе в качестве трофея хоть нитку. Сангонара, заинтересовавшись, вскинул руку. А если в трюм удерет кто-нибудь из экипажа? В этом случае я скажу, кому идти за ним. Галеон задумчиво пригладил сальные космы, лежавшие на вороте калета, и высказал то, что было на уме у всех. А что ж такое лежит в этой дарохранительнице, на что и глянуть нельзя? Что надо, то и лежит, вас не касается. Да и меня тоже. Надеюсь, однако, что повторять мне не придется. Нельзя? Значит, нельзя. Под страхом смерти? С грубым смехом осведомился Галеон. Латристо взглянул на него пристально. Вот именно. «Знаете, сударь, это, пожалуй, перебор», — заговорил тот с задорным видом, попеременно выставляя вперед то одну ногу, то другую. «Хотел бы вам напомнить, черт возьми, что пугать нас не надо. Мы тут все пуганные, и такие угрозы сносить не намерены. Побожусь, что...» «Плевать мне на ваши намерения», — оборвал его капитан. «Я предупредил. Назад хода нет. А если нам это не нравится? Мы, нам, нас. Сколько вас? Раз. Вот и говорите за себя одного». Капитан медленно провел двумя пальцами по усам и показал в сторону сосняка. «И с вами лично я готов обсудить все с глазу на глаз. Вон в том лесочке». Галеон молча обратился за поддержкой к своим товарищам. Кое-кто, впрочем, далеко не все, поглядывал на него одобрительно. Бартоло Типун, с грозным видом насупив устрашающие брови, поднялся и подошел к Латристе, готовый стать на его защиту. «Да и я потянулся за своим кинжалом». Большая часть, однако, отводила глаза, криво ухмылялась при виде того, как капитан поигрывает пальцами по эфесу своей шпаги. Всякий был бы не прочь полюбоваться Латристе в роли учителя фехтования. Те, кто уже был наслышан о жизненном его пути, успели поведать это остальным, а Галеон со своим низкопробным высокомерием и бахвальством, совершенно неуместным в среде этих людей, битых, мытых и тертых, симпатии себе не снискал. «Успеется еще», — процедил он, стараясь не терять лица. Кое-кто из присутствующих скорчил разочарованную гримасу. Кое-кто пихнул соседа локтем в бок, сожалея, что нынче задушевных разговоров в лесочке не будет. «Как только захотите», — мягко отвечала Латристе, — «я к вашим услугам». Больше никто ничего обсуждать не пожелал. Предложенная банкометом ставка всем показалась чересчур высока. Воцарилось спокойствие. Типун вернул брови в первоначальное состояние, и каждый занялся своим делом. Я заметил, что лишь тогда Себастьян Копанс выпустил из пальцев рукоять пистолета. Под звон мошкары, норовившей облепить наши щеки и лбы, мы осторожно высунули головы из-за гребня высокой дюны. Послеполуденное солнце ярко освещало раскинувшуюся перед нами бухту Сан-Лукара. Между портом Бананцы и мысом Чепиона, милях в пяти от того места, где Гвадалквивир впадает в море, частым лесом высились мачты каравел, галеонов, шхун и прочих кораблей, крупных и мелких, океанских и малого каботажа, стоявших на якоре или сновавших взад-вперед по всей акватории, уходившие к востоку, в сторону роты и гавани Кадиса. Одни ожидали прилива, чтобы подняться к Севилье, другие перегружали содержимое своих трюмов на баркасы и лодки, третьи, после того, как королевские таможенники поднимутся на борт и освидетельствуют карго, должны были взять курс на Кадис. На левом, дальнем от нас берегу, раскинулся цветущий Сан-Лукар. Новые дома его спускались едва ли не к самой воде, а на высоком холме виднелись обнесенные стеной старинный замок, герцогский дворец, кафедральный собор и здание таможни, которое в такие дни, как сегодня, казалось, наверное, своим служащим райским садом. Позлощенный щедрым солнцем город у кромки воды, сплошь заполненный рыбачьими лодками, вытащенными на прибрежный песок, кишел людьми, а между стоящими на рейде кораблями и причалами постоянно курсировали суденышки под парусами. «Вон верхен дерегла», — промолвил Алимедилья. Он произнес эти слова, понизив голос, как будто его могли услышать на другом берегу реки, и мокрым платком отер пот со лба. Щитовод был еще бледнее, чем всегда. Он явно не привык много ходить, а тем более карабкаться по дюнам и продираться через кусты. От жары и нагрузки ему было не по себе. Выпочканный в чернилах палец указывал на крупный галеон, который носом к южному ветру, ерошившему поверхность воды, стоял на якоре между Бонансой и Сан-Лукаром на безопасном расстоянии от песчаной косы, обнаруживавшейся благодаря отливу. «А вот это и есть Никлас Берген», — ткнул его палец в парусник по соседству. Я проследил взгляд Алатриста. Натянув шляпу на самые глаза, чтобы солнце не било, капитан внимательнейшим образом рассматривал галеон. Никлас Берген стоял чуть в стороне от других кораблей, ближе к нашему берегу, на траверзе мыса Сан-Хасинто и сторожевой башни, предназначенной для дальнего оповещения о подходе берберийских, голландских и английских пиратов. Черный, довольно короткий трехмачтовик, вида уродливого и неуклюжего, с высокой массивной кормой, выкрашенной под стеклянным фонарем в бледно-красно-желтый цвет. Паруса убраны. Самое, что ни на есть обычное и ничем не примечательное грузовое судно. Развернут носом к югу. Орудийные люки открыты, вероятно, чтобы проветрить нижние палубы. «Стоял на якоре рядом с Верхен, пока не рассвело», — объяснил Алье Медилья. «Потом переместился сюда». Капитан всматривался в парусник, напоминая мне хищную птицу, которая чуть стемнеет, ринется на добычу. «Все золото на борту?» — спросил он. «Нет, не все. Чтобы не возбуждать подозрений, решили не задерживаться рядом с фламандцем. Остаток перегрузят, когда стемнеет. На лодках. И сколько же времени у нас в запасе?» «Он поднимет паруса не раньше, чем рассветет и начнется прилив», — Алье Медилья указал на развалины каменного навеса, стоявшего на берегу. За ними угадывалась песчаная отмель, которую отлив оставлял на виду. «Вот это место», — продолжал щитовод. «Даже когда вода высоко, можно добраться до берега». Алатристы повел глазами, рассматривая черные скалы, торчавшие из воды. «Я помню эту мель. Еще бы мне ее не помнить. Галеры всегда старались разминуться с ней». «Не о чем беспокоиться. В этот час нам будут благоприятствовать прилив, ветер и течение реки. Что ж, тем лучше. Но если нас вынесет не на песок, а на эти скалы, ручаюсь, что потонем и золото утопим». Ползком, стараясь не поднимать головы, мы вернулись к остальным. Они лежали на разостланных плащах, погрузившись в терпеливое ожидание, неотъемлемое от избранного ими рода занятий. Причем сами, без приказа, движимые безотчетным побуждением, разделились надвое, согласно капитановой диспозиции. Солнце скрылось за верхушками сосен. Алатристый опустился на землю, придвинул к себе бурдючок и отпил вина. Расстелив одеяло, я улегся рядом с Себастьяном Копансом, который дремал, лежа на спине, закрыв лицо носовым платком от мошкары и сложив ладони на рукояти кинжала. Алье Медилья подсел к Алатристе. Большими пальцами он вертел, а прочие сцепил в замок. «С вами пойду», — произнес он негромко. Я видел, как капитан, задержав на полдороге бурдюк, воззрился на щитовода и лишь после паузы ответил: «Не самая удачная мысль». Щитовод, осунувшийся и бледный, с отросшей за время пути испаньолкой, казался сейчас особенно тщедушным и хилым. Однако губы его сжались упрямо. «Это моя обязанность. Я королевский чиновник». Капитан некоторое время раздумывал, вытирая усы тыльной стороной ладони. Потом отложил бурдюк и откинулся на песок. «Дело ваше. Никогда не влезаю в то, что кому обязан». Помолчал, предаваясь размышлениям, и добавил, пожав плечами: «Будете под началом у Себастьяна. Почему не под вашим? Потому что не стоит класть все яйца в одну корзину». Алье Медилья устремил на меня взгляд, который я выдержал, не моргнув. «А мальчик?» Алатристый, мельком посмотрев на меня, расстегнул пряжку ремня, сняв его, обмотал вокруг шпаги и кинжала, положил на свернутое валиком одеяло, служившее ему изголовьем, снял калет. «Иньига будет при мне». И, сдвинув шляпу на лицо, распростерся, намереваясь отдохнуть. Алье Медилья поглядел на него и снова завертел большими пальцами. Сегодня он казался не таким непроницаемо бесстрастным, как прежде. Создавалось впечатление, будто его томит некая мысль, которую он не осмеливается высказать. Но вот он все же решился. «А скажите, что будет, если люди сеньора Копанса промедлят или не успеют вовремя извлечь из трюма то, что нам нужно? Иными словами, что будет в том случае, если с вами, капитан, что-нибудь случится?» Алатристый, не шевельнувшись и не сдвигая шляпу, закрывавшую ему лицо, ответил: «Что будет, не знаю. А вот чего не будет, могу сказать определенно, дело мне до Никлаасбергена. Я заснул, как часто случалось во Фландрии перед переходом или боем. Смежил вежды и постарался использовать досуг, чтобы восстановить силы. Поначалу это была легкая дремота. Я то и дело открывал глаза, ловя последний свет дня, посматривая на разлегшихся вокруг товарищей, слушая их дыхание и похрапывание, приглушенные разговоры. Капитан по-прежнему лежал неподвижно, накрывшись шляпой, но постепенно меня сморило, и я плавно закачался на черных ласковых волнах, уносивших меня в открытое море до самого горизонта, заполненное бесчисленными парусами. Как всегда бывало, появилась под конец и Анхелика де Алькесар. И опять я утонул в глубине ее глаз и ощутил сладостное прикосновение ее губ. Я оглянулся по сторонам, ища с кем бы поделиться своей радостью, и тотчас увидел в туманной дымке Голландского канала неподвижные тени отца и капитана Алатристе. Шлепая по грязи, кинулся к ним и поспел как раз вовремя, чтобы обнажить шпагу перед неисчислимой ратью призраков, встающих из могил в заржавленных латах и шлемах, сжимающих костлявыми руками оружие, глядящих на нас бездонными пустотами глазниц. И открыл рот, чтобы вскрикнуть в тишине древние слова, уже лишенные смысла, ибо время уже вырвало их у меня изо рта одно за другим. Чья-то рука легла мне на плечо, и я проснулся. «Пора», — шепнул капитан мне на ухо, почти щекоча его усами. И я открыл глаза. Костров не разводили, огня не зажигали. Ущербная луна лила слабый свет, в котором, впрочем, можно было разглядеть движущиеся вокруг меня силуэты. Слышались краткие слова, произносимые полушепотом. Я по звуку определял, что происходит. Вдвигаются шпаги в ножны, застегиваются пуговицы, плотнее затягиваются все ремни, пряжки и крючки. Место шляп занимают головные платки. Обматывается тряпьем оружие, чтобы бряцанием своим не выдало раньше времени. Как приказал капитан, пистолеты оставили на берегу, вместе со всем прочим скарбом. На захват Никлаасбергена мы шли с холодным оружием. Развязав на ощупь наш баул, я надел свой новый замшевый калет, еще достаточно плотный и толстый, чтобы защитить от скользящих ударов. Потуже приладил ремешки альпаргат, закрепил кинжал на поясе, для надежности прихватив рукоять бечевкой и перекинул через плечо кожаную перевязь со шпагой, доставшейся от альгвасила. Вокруг меня товарищи высасывали последние капли вина из бурдюков, облегчались перед боем, переговаривались в полголоса. Алатристе на ухо давал Копансу последние наставления. Отступив на шаг, я наткнулся на щитовода Альемидилью, который узнал меня и без особой сердечности похлопал по спине. Приняв в рассуждение, сколь кисел сей субъект, это можно было расценить как наивысший знак дружеского расположения. Я заметил, что и у него к поясу прицеплена шпага. «Пошли», — скомандовал капитан. И мы, увязая в песке, двинулись. Кое-кого из тех, кто шагал рядом, я узнавал. Вот долговязая и худощавая фигура Сарамага-португальца. Вот широкоплечий силуэт Бартола Типуна. А вот приземистая тень Себастьяна Копанса. В ответ на брошенную кем-то шутку прозвучал задавленный смех мулата Кампусана. Капитан шикнул, и больше никто уже не осмеливался переговариваться в полный голос. Когда проходили мимо сосняка, оттуда донеслось ржание, и я заметил меж деревьев несколько лошадей, а рядом смутные очертания их хозяев. Без сомнения, это были те люди, которым после того, как Глен сядет на мель, предстояло заняться золотом в трюме. Подтверждая мою догадку, из-под сосен выступили три фигуры, и, приглядевшись, я узнал в них мнимых охотников. Они о чем-то кратко посовещались с подошедшими к ним капитаном и Альемидильей и вновь скрылись в чаще. Теперь мы поднимались по крутому склону дюны, по щиколотку увязая в песке, и на его светлом фоне четче вырисовывались наши силуэты. Когда достигли вершины, донесся до нас шум прибоя, и легкий ветерок освежил разгоряченные лица. Перед нами возникло обширное темное пятно, на котором до самого невидимого горизонта поблескивали светящиеся точки. Кормовые стояночные огни мерцали в черной воде, как отражение звезд. Вдалеке, на другом берегу, можно было различить фонари Сан-Лукара. Теперь мы приближались к урезу воды, и песок глушил звук шагов. Позади раздался голос Самарага-португальца, еле слышно читавшего. «Передо мной приборы разложили, Я высоту стал солнца замерять, спеша найти с усердием неизменным тех мест расположения во Вселенной. «Что это за бред?» — осведомился кто-то. И португалец, немало не обидевшись, объяснил, несколько гнусавее и подсвистывая на согласных, что на Лопе и Сервантесе свет клином не сошелся. Есть еще и Кемаинш. А сам он, Самарага, перед схваткой всегда повторяет эти строки, идущие у него из глубины души. А кому не пришлись по вкусу лузиады, тот может отправляться к такой-то и такой-то матери. «Передо мной приборы разложили, а мы на вас с прибором положили», — вполголоса откликнулся кто-то. Иных комментариев не последовало, и Самарага продолжал бормотать себе под нос бессмертные октавы. Привязанные к сваям покачивались на воде две лодки, явно предназначенные для нас. В каждой сидело по человеку. Мы столпились на берегу в ожидании. «За мной», — сказала Латриста своим. Он был без шляпы, в нагруднике из буйволовой кожи с кинжалом и шпагой у пояса. Разделившаяся надвое команда стала прощаться. Зазвучали шуточки, пожелания удачи и неизбежное при сей верной оказии бахвальство насчет того, сколько глоток перережет каждый. «Только дай». Не было недостатка и в бранных словах, звучавших, когда кто-нибудь оступался в темноте и призванных скрыть известную тревогу. Себастьян Копанс повел своих людей ко второй лодке. «Дашь нам отплыть и давай следом», — тихо сказал ему капитан. «Не сразу, но особенно не тяни». Тот по своему обыкновению ограничился безмолвным кивком и остался на берегу, покуда его партия грузилась в лодку. Последним полез щитовод Альямидилья, едва различимый в темноте в своем темном одеянии. Предпринимая героические усилия перевалиться через борт, силясь высвободить запутавшуюся между ног шпагу, он шлепал по воде, покуда его не втащили в лодку. «Пригляди за ним, если сможешь», — прибавила Латриста. «Акстись, Диего», — отозвался арагонец, туго обвязывая платок вокруг головы. «Не многовато ли поручений для одной ночи?» А Латриста еле слышно рассмеялся сквозь зубы. «Кто бы мог подумать, а? Опять резать фламандцев, но уже в Сан-Лукаре». Копанс тоже хмыкнул. «Когда рука набита, не все ли равно где?» Войдя в воду примерно по щиколотку, я перенес ногу через борт и устроился на банке. Через мгновение к нам присоединился и капитан. «На весла! Навались!» Мы разобрали весла, вставили в уключины и начали грести, с каждой минутой удаляясь от берега. А сидевший на корме рулевой направлял лодку к дрожавшему на поверхности воды световому пятну. Вторая лодка держалась поблизости. Гребцы почти беззвучно погружали и вытаскивали весла. «Медленней», — сказала Латриста, — «медленней». Я сидел рядом с Бартолой и, уперев ноги в переднюю банку, равномерно подавался вперед, почти достигая подбородком колен, и откидывался назад вместе с тяжеленным веслом. В этот миг я поднимал голову к небу, усыпанному отчетливо видными звездами, а наклоняясь, иногда оглядывался через плечо. Свет на корме галеона был все ближе. «Ну чем тебе не галеры?» «Все-таки не удалось от них отвертеться», — бормотал рядом со мной типун, с усилием занося лопасть. Вторая лодка, на носу виднелся знакомый силуэт Копанса, начала отставать. Потом и вовсе исчезла во тьме. Слышался только приглушенный плеск воды. Вот смолк и он. Ветер свежел. Легкая зыбь раскачивала лодку. Грести в лад становилось все труднее. На полпути капитан приказал смениться, чтобы гребцы не выбились из сил перед боем. Пенчо Шум и Гам сел на мое место, а Маскаруа заменил Бартола Типуна. «Никому ни звука», — шепнула Латриста, — «и глядеть в оба. Мы были уже совсем близко. Я видел громоздкий темный корпус, врезанный в ночное небо очертания мачт. Горевший на шканцах фонарь высвечивал корму. Второй, стоявший на палубе, озарял бакштаги, переплетение снастей и основание грот мачты. Свет просачивался также из открытого орудийного люка. На палубе не было ни души. «Суши весла», — приглушенно скомандовал капитан. Лодка закачалась на мелкой волне. От огромной кормы нас отделяло не больше 20 футов. В воде у нас под самым носом дрожало отражение кормового фонаря. С борта галеона свисала веревочная лестница. Шторм-трап. «Готовь, кошки!» Из-под банок достали бухты узловатых тросов с прикрепленными к ним абордажными 4-лапыми крючьями. Помалу вперед, тихо. Еще несколько ударов веслами, и мы продвинулись к самому борту. прошли под высоченной черной кормой, отыскивая места, которые сигнальный фонарь оставлял во тьме. Все мы напряженно смотрели вверх, затаив дыхание, ожидая, что в любую минуту там мелькнет голова, раздастся крик, сигнал тревоги, а за ним следом грянет залп из аркебуз или ударит картечь. Весла легли на дно лодки, и та, проскользив еще немного, ткнулась в деревянную обшивку борта как раз под болтающимся шторм-трапом. Мне показалось, что звук этого удара должен был перебудить всех на свете. Однако на галеоне все было по-прежнему тихо. Лодка, будто и ей передалось снедавшее нас напряжение, заходила ходуном, когда мы лихорадочно начали освобождать оружие от тряпья, готовясь к подъему. Я затягивал потуже все шнуры на своем калете, когда увидел совсем близко лицо капитана. Глаз его я различить не мог, но знал, он смотрит на меня. «Помни, мой мальчик, каждый за себя», — тихо проговорил Алатристе. Я кивнул, хоть и знал, что он не увидит этого. Потом рука его на краткий миг крепко стиснула мое плечо. Я поднял глаза, сглотнул слюну. До палубы было футов 6,5. «Наверх!» — прошептал капитан. Теперь фонарь освещал ястребиный профиль, густые усы. Позванивая шпагой и кинжалом у пояса, он, глядя вверх, полез по шторм-трапу. Я, не размышляя, последовал за ним, слыша, как мои товарищи, уже не скрываясь, закидывают кошки, с глухим стуком ударяющиеся о палубу и фальшборт. Не существовало уже ничего, кроме напряжения почти болезненного, судорогой сводившего мои мышцы и все нутро, покуда я карабкался по веревочной лестнице торопливыми рывками, подтягиваясь со ступеньки на ступеньку, скользя по обшивке борта. «Эх, чтоб тебя!» — сказал кто-то внизу. И в тот же миг у нас над головами раздался крик. Я увидел голову, смутно освещенную с кормы. Не веря своим глазам, моряк смотрел на карабкающихся по борту. Он и не успел поверить, что это ему не снится. Добравшийся доверху капитан Алатристе по самую рукоять вонзил ему в горло кинжал. Но послышались крики, затопали ноги по палубам. Из орудийных люков показались еще несколько голов. Высунулись и тотчас скрылись, залопотав по-голландски. Задев меня каблуком, капитан спрыгнул на палубу. Выше, на шканцах, мелькнула фигура. Я увидел тлеющий фитиль, а затем ослепительную вспышку. Грохнула аркебуза. Один из наших, по веревке лезший на борт рядом со мной, разжал руки и опрокинулся в воду, не успев даже вскрикнуть. Раздался всплеск. «Пшел, пшел!» — кричали, подсаживая друг друга люди Алатристе. Сжав зубы, втянув голову в плечи, словно это могло сберечь ее, торопясь, что было сил, я одолел последние дюймы, перелез через фальшборт, спрыгнул на палубу и немедленно поскользнулся, угодив ногой в огромную лужу крови. Весь вымазанный ею выпрямился, опираясь о бездыханное тело убитого Алатристе моряка. Над ограждением возник Бартоло Типун. Глаза выпучены, бородатое лицо перекошено зверской гримасой, чему весьма способствовал огромный тесак, который он держал в зубах. Мы вместе оказались у основания бизань-мачты, рядом с трапом, ведущим на шканцы. Через борт переваливались один за другим наши, и казалось чудом, что на шум, на свист и лязг обнажаемых клинков еще не сбежался весь экипаж галеона, чтобы устроить нам достойную встречу. Я выхватил шпагу, в левую руку взял кинжал и начал озираться в поисках противника. И он не замедлил появиться. На палубу откуда-то снизу выскочили целой оравой люди, такие же рослые и ржеватые, как те, кого мы знавали во Фландрии, а другие уже заполнили корму и шкафут, и набралось их, пожалуй, многовато. Увидел, как капитан Алатристе с дьявольским проворством рубит и колет, пробивая себе путь к шканцам. Я бросился к нему на помощь, не удосужившись посмотреть, следуют ли за мной Типун и прочие. Повторяя имя Анхелики дель Кесар, как твердят молитву перед смертью, с диким протяжным воплем кинувшись в схватку, я вдруг с необыкновенной, с предельной, так сказать, отчетливостью осознал, если Себастьян Копанс промедлит, то здесь, на палубе Никлаас Бергена, приключения наши и завершатся.